возвращаемся к нашей теме, той, которую мы начали последние несколько воскресений. И сегодня у нас замечательная возможность продолжить тот разговор, на который у нас не хватило времени в прошлый раз. Как вы помните, мне пришлось остановиться на полпути в своей проповеди по причине очень большой важности этой темы. Когда я об этом думаю, друзья, я продолжаю удивляться, продолжаю сокрушаться и восхищаться внутри чрезвычайно великой Божьей милостью и Божьей мудростью. Божья милость заключается в том, что мы видим свое несовершенство. Мы продолжаем наблюдать то, что наша жизнь действительно имеет в себе огромное количество самых разных последствий грехопадения, во-первых, и во-вторых, наших собственных грехов, которые вырабатывают наши привычки, которые вырабатывают определенные реакции и которые делают нас самих несчастными людьми или менее счастливыми, и жизнь людей, которые вокруг нас, то же самое. Это первое. Бог в своей огромной милости, Он не просто нас терпит, Он реально работает для того, чтобы сделать нас людьми по-настоящему похожими на Него. И когда мы говорим об этом, мы подходим ко второму элементу того, что меня восхищает в Боге. Это Его удивительная, чрезвычайно великая мудрость. Чем больше я исследую Священное Писание, чем больше я пытаюсь приблизиться в глубину того, что Бог делает, что Он реально делает с нами, что Он реально делает в нашей жизни, тем больше я поражаюсь удивительной точности. Прежде всего, удивительная точность того, как Священное Писание диагностирует или так точно описывает, кто мы есть. Священное Писание – это не просто книжка, которую нужно читать для того, чтобы пафосные речи звучали. Священное Писание – это Божья истина, которая уникальным образом проникает, написано, до разделения души и духа, состава мозгов. Она действительно знает нас гораздо точнее, чем кто-либо на земле, чем мы сами. И каждый раз, когда мы приходим к Священному Писанию, мы имеем уникальную возможность позволить Ему сегодня просветить наше сердце, просветить весь механизм, каким образом образуются в нашем сознании понятия, как эти понятия выражаются или формируются в эмоции, как на основе всего этого возникают реакции, каким образом формируются действия, какие плоды эти действия приносят и так далее. Священное Писание – это книга жизни. Очень многие люди относятся к этой фразе «книга жизни» слишком пафосно. Опять-таки, они воспринимают жизнь, абстрагированную от реальности. Друзья, я хочу, чтобы вы сегодня услышали, что Библия – это книга жизни. Это книга, регулирующая нашу жизнь. Это книга, освещающая ее, объясняющая ее и настраивающая ее. И вот здесь глубина настоящая. Нам нужно уйти от лозунговости к реальности, к практике, к сущности того, что представляет собой настоящее христианство. И мы пробуем это делать. В течение последних нескольких воскресений, вы заметили, мы фокусируемся на этой теме. Мы говорим о созидающей зрелости. Конкретно мы говорим о том, каким образом мы можем влиять на людей, которые вокруг нас, на несовершенных людей. Каким образом мы можем иметь достаточный уровень зрелости внутри, чтобы мы способны были не только терпеть людей вокруг, чтобы мы способны были по-настоящему, по-библейски оказывать на них влияние. В прошлый раз мы говорили о том, что в результате грехопадения у каждого из нас есть две вещи, вообще там пять вещей, помните, я две только отмечу. Первая вещь, связанная с нашей претензией на значимость, мы знаем, что люди не принимают нашу значимость, потому что каждый из них конкурирует за значимость или хочет подтвердить себя, и поэтому мы ищем во всех наших взаимоотношениях, мы ищем какой-то форме давления. Помните эту схему, о которой мы говорили, о том, что любое человеческое влияние – это попытка одного человека заставить другого делать то, что он хочет. То есть мы ищем возможности доминировать. Мы требуем от людей, иногда мы требуем в открытой форме, иногда мы просто ожидаем. И когда люди не делают то, чего мы хотим, то мы начинаем на это реагировать с обидой, с раздражением, кто-то с прямым насилием и так далее. Самые разные формы. Вот это реальность жизни, как живет мир. Все люди, все являющие, все те, кто родился от Адама, имеют в своем внутреннем, своей потребностью, так скажем, выскочить наверх. Для того, чтобы влиять на другого, и влиять на другого, чтобы заставить его делать то, что я хочу, то, что мне нравится, то, что я считаю правильным. В это же самое время, каждый раз, когда мы делаем так, этот человек реагирует в обратную, он начинает защищаться. Его не устраивает такой расклад. Дело в том, что он сам хочет выкарабкаться наверх. Он сам хочет быть наверху и давить на вас в то же самое время. Вот это реальность, в которой мы живем. Когда мы становимся христианами, некоторые люди думают, что все сразу проходит. Нет, у нас только появляется основа для того, чтобы эту картину изменить. Ну, для того, чтобы ее изменить, для этого нам нужно стать другими людьми. Для этого необходим постепенный, длительный, настойчивый процесс внутренней перемены. Мы говорили о том, каким образом устроена библейская схема влияния. Мы говорим о том, что человек, который хочет влиять по-библейски, это тот человек, который прежде всего подчинил себя Божьему влиянию. Кроме того, он позволил Божьему влиянию поменять его внутри. И только тогда он способен будет стать проводником Божьего влияния. Это наша задача, это то, о чем мы говорим. Но сегодня мы сосредоточим наше внимание, как мы это делали и в прошлый раз, на том, что должно произойти с нами, вот с этим человеком, который испытывает Божье влияние, для того, чтобы сделать нас способными оказывать влияние на тех, кто вокруг. Мы говорили в прошлый раз о фразе, очень важной фразе из послания к Ефесянам, 4 глава, 15 стихе. Она записана, эта фраза переводится, или мы ее перевели, она переводится более точно, как «говорить истину в любви». И мы подробно смотрели на эту фразу. Она записана в Ефесянам 4, 14, 15. Посмотрите. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но, говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос». Слово «говоря истину в любви», помните, мы подробно останавливались на нем в прошлый раз, «алейтеонтес», говорить истину или жить истиной. Таким образом, точнее эту фразу или все это предложение надо перевести следующим образом. Но говоря истину или в скобках живя истиной, будучи верным истине в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос. То есть говорить истину в любви – это не так просто. Это не просто взять истину и добавить к ней любовь. Это взять истину, и чтобы истина произвела колоссальную перемену, структурную перемену всей нашей личности. И мы начали говорить о том, в чем же заключается эта структурная перемена. Эта структурная перемена имеет две основных фазы, два основных аспекта. Если вы хотите усвоить суть этого, вы точно должны знать эти два основных аспекта, две фазы, воздействие истины на человеческую личность для того, чтобы исправить человека. Помните, мы говорили, уточняли еще одно слово, где написано, что Бог поставил одних апостолами, пророками, пастырями, учителями к созиданию святых или к снаряжению святых, а точнее к исправлению, к устранению последствий греха, к восстановлению оригинального положения, состояния. Так вот, мы прежде всего должны позволить истине исправлять последствия греха в нас самих, в нашей личности. И только после этого мы придем к вот этому положению, которое описано здесь, как говорить истину, или жить истиной, или быть верным истине. То есть это очень полный такой термин, заряженный термин, который характеризует суть того, кто мы есть. Мы сегодня посмотрим на второй аспект, но я несколько слов скажу о первом. Мы подробно остановились в прошлый раз, и нам не хватило даже времени для того, чтобы говорить о следующем. Первый аспект – что делает истина? Истина проникает в человека, она открывает реальность. Еще раз повторюсь, Божье действие вполне ясно, вполне рационально объяснимо. Во всяком случае, Бог позаботился об этом, чтобы это нам рационально объяснить. У Него, конечно же, есть те действия, которые наш разум не способен постичь. Но то, что нам нужно знать, объяснено не в мистических формулах, а объяснено предельно ясно. Что делает истина? Самое первое воздействие истины, она открывает нам реальность. Реальность в трех аспектах. Первый аспект – истина открывает нам реальность Бога. Это ultimate reality, или это самая главная, наивысшая реальность, которая существует. Истина открывает нам реальность Бога, и мы говорили о том, что Бог является владыкой всего, Он моральный и онтологический центр Вселенной, и нам нужно это признавать, то есть когда мы принимаем реальность Бога. Причем этот процесс постоянно продолжающийся. Чем глубже мы будем осознавать Бога, тем больше мы будем признавать Его реальность. Кстати, вечность, она будет состоять из нашего постоянного признания реальности Бога, все в более и более глубокой форме. Бог непостижим. Это очень приятное занятие для человека, у которого есть мир с Богом. Но для грешного человека признание реальности Бога, оно его шокирует. Оно приводит в трепет, оно подавляет. Оно выбивает всякую почву из-под ног. Оно действует так, как подействовало на пророка Исаию, который увидел Бога, помните, в видении. И он, единственное, что он мог сделать, он упал ниц. И он вопиял: «Горе мне, погиб я». Вот это делает реальность Бога, друзья. Вы можете наблюдать в своей жизни, есть ли в вашей жизни действие истины. По вот этому индикатору, есть ли у вас открытие для себя самого, открытие реальности Бога, такое или подобное такому, которое пережил когда-то пророк Исаия. Если нет, значит, вы не понимаете реально, у вас нет процесса вот этого освящающего, очищающего действия истины на вашу жизнь. Без этого воздействия истина становится моралью, стоящей в одном ряду со всеми другими моральными конструкциями мира. Морали строителя коммунизма, морали разного рода философов и так далее. Самые разные моральные системы существуют. Так вот, Божья мораль отличается от всего остального, что когда истина приходит, она сразу сокрушает человека. И только после этого все начинается. Помните, начало мудрости что? Страх Господень. Трепет, который должен быть в сердце человека. Итак, мы говорим о том, что первая реальность, которая должна открываться, это которая открывает истину, это реальность Бога. Вторая реальность – реальность нас самих. Кто мы? Принятие реальности самого себя. Здесь вторая проблема. Бога мы видим недостаточно святым и великим. Себя мы видим слишком большими. Так вот, Писание открывает нам реальность. Оно показывает нам истину, логика, факты. Они открывают нам реальность. И суть нашей реальности заключается в нашей абсолютной негодности. Наше все нутро сопротивляется этому, потому что наш грешный человек, он претендует на то, что мы имеем значимость. Друзья, воздействие истины всегда направлено к тому, что оно будет открывать нашу негодность. Сегодня это непопулярно, даже в христианстве, к сожалению. Сегодня все больше и больше различных христианских школ, которые, наоборот, воспитывают высокую самооценку. Которые, наоборот, каким-то образом усиливают человеческое «я». Может быть, слышали распространенный аргумент, который приводится сейчас некоторыми проповедниками, что должно быть три заповеди. Возлюби Господа Бога, возлюби самого себя и возлюби ближнего, как самого себя. Это, я согласен, эти три заповеди – это заповеди психологического Евангелия, но не Божьего, не Библии. В этих заповедях и Бог, и человек теряют свой смысл. Они становятся иллюзорными там. Итак, истина открывает нам реальность Бога, истина открывает нам реальность самого себя. Причем, заметьте, это происходит постоянно. Чем больше мы живем, тем менее значимыми мы видим себя. Помните Сократа когда-то? Его признали самым-самым мудрым человеком на земле, и он долго не мог понять, почему. И потом в конце он нашел, он говорит, я-то знаю, что я ничего не знаю, а они и этого не знают. В этом отличие мудрых людей. Чем больше они знают, настоящие люди, тем больше они понимают свою слабость. Третья реальность, которую открывает нам истина, это реальность окружающего мира. Это реальность фактов. Истина освобождает от иллюзорности. Истина говорит о том, что мир существует не ради нас. Мир к нам не подстроится. Истина говорит о том, что у Бога есть свои цели, и Он в соответствии со своими целями развивает все то, что происходит здесь на земле. Мы-то живем с другой претензией. Мы живем с претензией того, чтобы все было по-нашему. Мы как-то несколько собраний назад говорили, что если бы наши молитвы включали небесный выключатель погоды, то он быстро бы сломался. Потому что каждый из нас требовал бы своей температуры, своего количества солнца, влаги и так далее. Потому что каждый из нас требует своего. Когда мы говорим о принятии реальности окружающего мира, мы признаем то, что мир существует ради Бога, по установленным Богом принципам, и что Он не будет подстраиваться под нас. Вот почему люди усиленно охраняют свои иллюзии, подавляя истину неправдою. Причина этого заключается в том, что реальность, которую открывает истина, достаточно жесткая. Ну, согласитесь, смотрите, первая истина открываю, что Бог абсолютно велик, огромный, и перед Ним нужно трепетать. Второе, истина открываю, что ты ничто. Третье, истина говорит о том, что мир вообще существует не для тебя. И человек начинает себя чувствовать неуютно. Человек начинает чувствовать себя маленьким, слабым, несчастным. Вот по этой причине он начинает усиленно защищаться, сохраняя свои иллюзии. Это все равно, как доктор пришел и говорит человеку, у тебя смертельно опасная болезнь. Человек не хочет принять этого факта, и он усиленно сохраняет свои иллюзии. А может быть, вот этот корень я выпью. Правда, никто не знает, как он действует, но может быть, этот корень меня избавит. А может быть, еще там какие-то разные вещи. Человек не хочет принять реальность. В результате люди становятся несчастными. Не признавая Божьего владычества, человек лишен смысла жизни. То есть, если он не признал реальности Бога, смысла жизни у него нет, и поэтому ему приходится изобретать этот смысл. Он иллюзорно строит смысл жизни. Он хочет построить смысл жизни, который исходил бы из предпосылки, что жизнь существует ради него. Не признавая того, что жизнь существует ради Бога. Второе. Отказавшись иметь значимость в Боге, человек претендует на свою собственную иллюзорную значимость. И он усиленно ее защищает самыми разными методами. От простого давления, которое просто в каком-то нажиме оказано на человека, до каких-то мудрых, sophisticated каких-то форм, где люди изобретают философские объяснения, почему он имеет значимость. Третье. Порвав гармоничную связь с Богом, человек претендует на то, что мир и окружающие люди должны существовать ради него. Вот эти три иллюзии, которыми люди живут, как я уже сказал, они усиленно добиваются того, чтобы окружающие люди признавали его значимость, действовали исходя из него. Теперь давайте попробуем, вот это та реальность, в которой люди находятся. Теперь давайте попробуем, уберем все это оттуда. Давайте посмотрим, что получится. Получится три таких факта. Человек лишен смысла жизни, если иллюзию убрали. Следующий, человек ничего не значит. Следующий, человек не может рассчитывать на любовь и на уважение других. Как только убрали иллюзию, все, ничего не осталось, рассыпалось. Вот почему люди и живут иллюзией, потому что убери иллюзию, не сможешь жить. Дорогие друзья, все философии мира, которые существуют, и все религии существуют на основании иллюзий. Они вам будут предлагать свои иллюзии относительно всех этих трех фактов. Они будут предлагать вам иллюзорное понятие, что человек все-таки не лишен смысла жизни – даже не признавая Божию абсолютную суверенность, что человек значит что-то, и они начинают даже выискивать тексты Священного Писания какие-то или какие-то философские выкладки, что человек может рассчитывать, даже претендует на то, чтобы его любили и уважали. Это все попытки сохранить иллюзии. Но что же вы скажете, а не жестоко ли это? Вот мы приходим, нас, кстати, обвиняют постоянно, у вас Бог какой-то монстр. Мы слышим это очень часто. Действительно, люди задают вопрос, ну не жестоко ли вот это? Вы срываете маску, вы снимаете все иллюзии, и что дальше? И человек вот так будет жить, и человек действительно прах абсолютный? К счастью, истина имеет еще вторую фазу. Мы вчера говорили, в прошлый раз говорили о первой. Истина имеет еще вторую фазу. Истина не только открывает реальность. Истина приносит с собой мир. Истина исцеляет душу. Но для этого, дорогие мои, истина сначала должна открыть реальность. Нужно точно сказать, что мы сможем получить мир или исцеление истины только настолько, насколько мы позволим ей открыть реальность. Если сказать просто, мы сейчас объясним это немножко детальнее. Если сказать просто, вот эти два действия, которые нам нужны, вот эти две фазы. Первая фаза. Истина, проникая в нашу жизнь, открывая реальность, она сокрушает нашу гордыню. Она делает сердце мягким. Второй аспект действия истины – истина удаляет горечь. Истина освобождает от внутренней напряженности. И мы посмотрим сейчас, в чем смысл этого. Объясняя своим ученикам суть истины, Иисус говорил, Иоанна 14:6, Иисус сказал ему, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Заметьте, Иисус говорит, что Он является истиной. Истина – это больше, чем факты. Истина – это жизнь, жизнь Божия. Вот почему истина невозможна без Иисуса Христа. Многочисленные религии мира, они представляют собой не что иное, как попытка освободить человека от одной иллюзии и дать ему другую. Мы все живем в иллюзорном мире. Например, люди, которые не могут встречаться с реальностью, они ищут дополнительных элементов иллюзии, они затуманивают свое сознание наркотиками, алкоголем и так далее. Приходят религии и говорят, ты плохо делаешь, что затуманиваешь свое сознание, мы тебе дадим другую форму, и они заменяют одну иллюзию на другую. Всего лишь навсего. Когда мы говорим о христианстве, а точнее о библейском христианстве, библейское христианство – это единственная философия мира, единственное мировоззрение, которое не боится смотреть реальности в глаза. И мы должны это ясно понять. Библейское христианство – это единственное мировоззрение, единственная система жизни, которая не боится смотреть реальности в глаза только по причине того, что выразителем ее является Иисус Христос. Только библейское христианство признает Бога настолько великим, что перед Его святостью не могут стоять даже херувимы. Только библейское христианство признает человека настолько негодным, что в нем действительно нет ничего доброго, и что он совершенно справедливо заслуживает вечную кару в аду. Только библейское христианство. Все остальные формы, что они делают? Они пытаются преуменьшить святость и величие Бога и преувеличить положение человека немножечко. Для того, чтобы найти какое-то объяснение, они говорят, в таком положении Бог является монстром. Неправильно говорят. Причина этого, я имею в виду такого подхода в библейском христианстве, заключается в удивительной спасающей роли Иисуса Христа. Мы сегодня вспоминаем жертву Его, жертву за наши грехи. Иоанна 1 глава 17 стих сказано, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Божья истина неразрывно связана с благодатью, благодаря Иисусу Христу. Мы говорили в прошлый раз, я упоминал уже эту строчку, есть такая песня «О благодать спасен тобой», так там есть строка, очень важная строка. «Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой». Вот об этом покое мы сегодня немножко поговорим. Это то, что делает с душой благодатная Божья истина. «Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой». Если нет этой последовательности, покоя не будет. Покой будет настолько, насколько страх есть, который благодать внушает в сердце. В этом ее сила, в этом ее реальная практика. Давайте мы еще раз посмотрим на эти два утверждения, которые я сделал в начале. Давайте посмотрим, чтобы мы могли их запомнить. Первое. Открывая реальность, истина сокрушает нашу гордыню. Открывая реальность, истина сокрушает нашу гордыню. И второе. Принося мир, истина удаляет из наших сердец горечь. Мы говорили вначале о реальности, теперь мы говорим о мире, о том, что истина удаляет из наших сердец горечь. По мере того, как практически сокрушается человеческая гордыня, человек в меньшей степени претендует на самозначимость. Чем меньше он претендует на самозначимость, тем меньше он боится, что другие узнают, каков он есть. Тем меньше страха в нем будет. Чем меньше он боится, тем меньше ему нужно лгать, извиваться, пытаясь произвести на других впечатление. Тем свободнее он живет, тем меньше ему нужно пытаться защищать себя, защищать эту иллюзорную картину, которую он нарисовал о самом себе. Он обретает свободу. Тем меньше ему нужно оказывать давление на других, пытаясь достигать удовлетворения своих собственных желаний и претензий. И вот это открывает путь к настоящему миру, друзья. Это выкорчевывает все те занозы, корневища, все те колючки, которые мешают нам обрести мир. Для того, чтобы мы обрели мир, для этого мощным Божьим плугом нужно пройти и удалить все это. Сперва внушило сердцу страх. И только после этого будет мир. Когда у вас заболел зуб, то врачу нужно проникнуть туда глубоко и вычистить абсцесс. Удалить все оттуда, и потом оно заживет. Сперва внушило сердцу страх. Сначала почистила, потом будет мир. Мы все живем в абсцессах сплошных. Нам нужно позволить истине очистить нам, чтобы она могла нас исцелить после этого. Это открывает путь к истинному миру, который возможен через Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа, отказываясь от самозначимости, человек обретает истинную значимость в Боге. Только через Иисуса Христа. Иисус Христос представляет нам очень уникальную возможность обменять нашу иллюзорную претензию на значимость на настоящую значимость, которая есть в Боге. И мы должны ясно понимать, что все, что происходит в процессе христианской жизни, это постоянный процесс обмена наших иллюзорных претензий на значимость с тем, что мы приходим и отказываемся от них, и мы все больше и больше принимаем Божью значимость. Иисус Христос показал истинный путь к значимости. Давайте почитаем Филиппийцам 2 глава 6 стиха. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Смотрите, Иисус Христос был значимым. Он по-настоящему по праву имел значимость. Написано, не почитал хищением, то есть вполне законно по своей значимости был равен Богу. Но он, став человеком, показал нам пример. Он отказался от истинной значимости для того, чтобы научить нас отказываться от иллюзорной значимости. От наших претензий, иллюзорных претензий, которыми мы живем. И посмотрите, что он сделал. Он сознательно сам делает. Он уничижил себя самого, принял образ раба. Это путь к значимости настоящей. Сделавшись подобным людям и по виду стал как человек. Он смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посмотрите, в чем заключается его процесс или путь движения к значимости. Он сознательно отказывается от всяких претензий на то, чтобы ожидать от кого-либо на земле любого блага. Принял образ раба. Он раб всем. Для чего? Посмотрите, 9 стих. «Посему» – очень важное слово. Слово «посему» оно объясняет, оно связывает то, что будет после этого, с тем, что было до того. «Посему», то есть по этой причине, по причине того, что Христос отказался от своей значимости абсолютно. Вот по этой причине Бог превознес его, Бог дал ему значимость. Это путь к исцелению души, друзья. There is no way around it. Нет другого пути. То, что пытаются с нами сделать психологи и разного рода человекоцентристы, они пытаются заблокировать первое. Они пытаются найти объяснение, каким образом человек может иметь счастливую жизнь, не осознавая себя рабом. В результате они предлагают просто одну из человеческих конструкций, которая просто несет в себе какое-то христианское имя. Друзья, настоящая жизнь имеет эти два блока, которые достигаются истиной. Первое, она открывает нам реальность, и она открывает нам возможность для того, чтобы прийти к такому положению, в котором был Иисус Христос. Она дает нам логическое основание для абсолютного смирения. Второе, по мере того, как это происходит, происходит следующее. Посему и Бог превознес его. Посему и Бог дает ему значимость. Вот исцеление души, друзья. Вот реальная глубина христианской жизни. Вот реальная суть того, что может сделать вас счастливыми, дорогие мои. Это касается абсолютно каждого из нас. У каждого из нас есть свой комплекс наших собственных иллюзий. И чем больше мы будем приходить к Богу, чтобы позволять Его истине открывать реальность о нас, тем больше у нас будет возможность получить Его исцеление. Вот что значит возрастание в единство веры, познание Сына Божия. Ефесянам 4:13. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, меру полного возраста Христова». Вот процесс. Вот процесс, который дает счастье, который дает настоящую жизнь. Когда мы говорим о том, что человек отказывается от претензий на самозначимость, или чем больше человек отказывается от этой претензии, тем больше он обретает спокойствие, уверенность, истинный мир, тем меньше ему нужны люди для того, чтобы поддерживать его представление о значимости. Тем больше он приобретает способность по-настоящему любить. Вот что значит истина в любви. Невозможно научиться говорить истину любви, не пережив этого радикального изменения личности внутри, друзья мои. При этом, чем больше человек отказывается от претензий на самозначимость, тем больше он открывает истинные блага, которые несет с собой истина. Я перечислю их несколько. Первое, первый факт, который истина открывает, это благо Божьей всеобщей любви. Истина сокрушила, она показала, она жесткую реальность открыла. Она открыла эту жесткую реальность для того, чтобы потом в этом состоянии человек способен был посмотреть на реальность другими глазами. Например, когда человек открывает, что весь этот мир существует не ради него, то потом только с этой точки зрения он может посмотреть и возблагодарить Бога за то, что так много Бог продолжает ему давать абсолютно незаслуженно. Апостол Павел в одной из своих проповедей говорит, Деяния 14:17, «Хотя я не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные». Друзья, только те люди, которые понимают, что Бог не обязан нам ничем, только те люди благодарят за воздух, которым дышат. Только те люди благодарят за дождь. Только те люди благодарят за кусок хлеба, несмотря на то, что этого хлеба уже заелись, и никто не смотрит на него. Только тогда человек ощутит счастье, благодарность. Не будет осознания великого Бога, не будет осознания милости, которую Он посылает просто так. Всеобщая благодать. Следующее. Это благо Божьей спасающей любви. Мы говорили о Божьей общей любви. Но Бог не только дает нам возможность жить, Он дает нам в течение этой жизни возможность соприкоснуться с Его любовью, выраженной через голгофскую жертву Его Сына, мы сегодня будем вспоминать. 1 Иоанна 4:9. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Признающий реальность человек понимает, что мучения Голгофского креста принадлежали Ему. Если мы признаем реальность, то мы признаем каждый раз, когда мы вкушаем вечерю, каждый раз мы признаем этот факт, что я должен был там быть на Голгофском кресте. Это то, что я должен был пережить. Вот когда мы ощущаем благо, что Христос взял на себя мой грех. Кроме того, Римлянам 5:5-8 написано, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данный нам, ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот откуда мир в сердце. Бог умер за нас не потому, что Он увидел в нас что-то хорошее. Он умер за нас тогда, когда мы были людьми, восставшими против Него. Это дает нам уверенность в Его любви. Эту любовь не нужно заслуживать, друзья мои. Эта любовь не такая, что сегодня вы успешнее в вашем христианстве, и вы чувствуете себя лучше. А завтра вы провалили в одном или другом месте, и вы уже не видите, вы потеряли покой. Во-первых, мы имеем полную уверенность в Божьей любви через этот факт. Во-вторых, эта Божья любовь открывает нам истинную силу и смысл любви. Она показывает нам, как мы должны любить других. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Вот, друзья, где мы подходим к этой точке, когда мы становимся носителями истины с любовью. Третье. Благо Божьего прощения. Не только благо Божьей всеобщей любви, не только благо Божьей спасающей любви, благо Божьего прощения. Человек, который видит реальность, грехи его всегда пред ним. Помните, Давид говорит, и грех мой всегда предо мной. Он не пытается его замазать, он не пытается его оправдать, он не пытается сделать вид, что ничего не случилось. Он ясно признает реальность, он может признать реальность. Почему? Потому что он одновременно смотрит на спасающую жертву Иисуса Христа, и он знает, что этот грех прощен. Это единственный подход, который позволяет принимать грех серьезно, настолько серьезно, насколько он является серьезным, и в то же самое время не впадать в отчаяние и депрессию. Это единственная возможность, друзья. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Бог видит нас сквозь праведность Иисуса Христа. Он дал нам свою праведность, которая абсолютно совершенна. Можете записать еще Евреям 10:14, где написано, «Ибо Он одним приношением сделал навсегда совершенными освящаемых». В этом наша надежда. В этом исцеление нашей души сперва внушило сердцу страх, затем дала покой. Это схема Божьего действия. Четвертое. Благо Божьего принятия. Мы все живем, претендуя на принятие. Мы все живем, претендуя на то, чтобы люди хотели с нами иметь дело, слушали нас, спрашивали у нас совета, искали общение с нами, искали нашей дружбы. Именно это является очень часто мотивирующей силой, движущей наши взаимоотношения. Так вот, Божье спасение и прощение дополняется еще одним благом. Колоссянам 1:21. «И нас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить нас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Иисус Христос сделал все для того, чтобы Бог принял нас». Бог не только простил, Он не только дал нам праведность, Он принял нас своими сейчас. Это самое главное, чем мы должны дорожить. Это самое главное, что делает нас сильными, друзья. Если мы не научимся вот этому внутреннему принятию, не научимся пониманию того, что Бог принял нас, мы никогда не сможем найти мир. Римлянам 8:14-15, «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Вот почему апостол так часто говорит: «Я раб Иисуса Христа», по простой причине, что он ясно понимает, что когда он признал свою абсолютную порочность, свое ничтожество, Бог делает его сыном. Это то, что делал блудный сын. Он говорит: «Я не достоин называться сыном, прими меня в число наемников». Он глубоко в этом убежден, но Бог, но Отец делает его сыном. Он принимает его как сына, несмотря на все то, насколько слаб, порочен и несчастен этот человек. Следующее, это пятое, получается, благо Божьей заботы. Бог не только принимает нас, не только прощает, не только спасает, не только благословляет, но Он заботится о нас. Он заботится каждый день. Римлянам 8:32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Кто будет обвинять Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. И Иисус Христос находится на небесах, наблюдает за нами и просит Отца каждое мгновение нашей жизни за нас. Пятое или шестое – благо Божьего преображения. Божья забота о нас, она выражается непрерывно связана с Его тщательной работой над нами. Целью Божьей заботы является прежде всего наше уподобление Иисусу Христу. То есть Он организует обстоятельства нашей жизни так, чтобы позволить нам достичь самого великого блага. А это самое великое благо в том, что мы уподоблялись Иисусу Христу. И Римлянам 8:28, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Сперва внушила сердцу страх, затем дала покой». Тогда, когда приняли реальность, тогда ты понимаешь, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все, абсолютно все обстоятельства содействуют ко благу. Здесь написано «благо какое». «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Какими бы обстоятельствами Бог не благословил вашу жизнь сегодня, знайте, все они specifically designed или специально сконструированы для того, чтобы позволить вам достичь максимального блага в преображении в образ Иисуса Христа. Еще два блага. Благо Божьей безопасности. Во всем этом процессе мы знаем ясно, что Бог абсолютно силен, и Он держит нас в Своей руке. Иоанна 10:27, Иисус говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может их похитить из руки Отца Моего». Этот стих многим людям непонятен. Многие люди избегают того, чтобы проповедовать на этот стих. Они говорят: если ты будешь проповедовать это, то это может стимулировать людей к тому, чтобы живи, делай, что хочешь, и в рай попадешь. Друзья, этот стих станет понятным только тогда, когда вы позволите истине открыть реальность. Когда истина сокрушила человека до глубины сути его жизни. Вот тогда она приходит и утешает, и говорит: ты в безопасности. Его уже не нужно пугать адом, потому что он уже боится Бога. Он уже трепещет пред Его величием. Его уже не нужно говорить о ужасе греха, потому что он видит его каждый день. Грех мой всегда предо мною. Это все одновременно сосуществует в сознании человека. И это есть настоящая глубина христианской жизни. Самое последнее – благо Божьей значимости. По мере того, как наши сердца наполняются истиной, мы становимся все более и более уверены в цели и смысле нашей жизни. Бог отрывает нас от иллюзий. И Он говорит, перестань планировать свою жизнь сам и в этом видеть значимость. Прими мой план, который действительно является значимым. Иеремия 29:11, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду, не иллюзорные надежды, а настоящую, глубокую надежду. Если раньше мы искали значимость самоутверждений, то сейчас Бог показывает нам, что Его истинная значимость, она в созидании тела Его, Церкви Иисуса Христа. Ефесянам 2:19-22. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков и имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на которое все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устраняетесь в жилище Божие Духом. Итак, как мы видим, отказавшись от утверждений себя и доверившись Иисусу Христу, дети Божии становятся обладателями величайших благ. Посмотрите, благо Божьей всеобщей любви, благо Божьей спасающей любви, благо Божьего прощения, Божьего принятия, заботы, преображения, безопасности, значимости. Все это здесь, все это приносит истину. Ефесянам 1:3 написано, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Вот теперь происходит следующее, смотрите. После того, когда истина открыла реальность, сокрушила человека, после того, когда истина принесла мир и исцелила его, вот тогда она делает его способным любить. Созидание души, душ и церкви невозможно, возможно только тогда, когда дети Божии научатся говорить истину в любви или стать вот этими проводниками любви, о чем мы только что говорили. Для этого недостаточно быть только честным. Некоторые люди думают, что говорить истину, вот важно сказать ему, скажи обязательно, а я не боюсь сказать, а вы уходите вокруг, а я могу сказать. Друзья, честность без любви или истина без любви, она перестает быть истиной, она искажается. Давид Паулсон пишет об этом так. Честность сама по себе всегда безбожна, самовольна, упряма и самоцентрична. Личная честность в действительности никогда не отражает реальности, если она одновременно не отражает Бога. Очень точное высказывание. Честность без любви всегда будет разрушительна. Истина только тогда будет приобретать созидательный эффект. Настолько, насколько вы будете переживать вот это действие истины в себе лично. Ефесянам 4:15. Но говоря истину в любви. Вот почему, говоря о процессе созидания церкви, апостол Павел так сильно связывает весь этот процесс с этой способностью говорить истину в любви. Незрелый человек говорит истину без правильной мотивации. Это искажает истину. Наша мотивация искажает истину, друзья. Мы можем сказать все те же самые слова, но наша мотивация их исказит. И она удалит из истины созидающий компонент. И этим самым сделает ее разрушительной. Мы можем сказать, что истина без любви не является истиной вовсе. Когда мы говорим о сущности, почему говорить истину в любви, другого выбора нет. Варианта другого нет. Божья истина, она обязательно не просто приправлена сентиментальным чувством. Божья истина, она проводит глубочайшую трансформацию личности, делая нас способными говорить и воздействовать на других людей с любовью. Мы все способны говорить истину в любви тогда, когда нас хотят слушать. когда спрашивают нас, нашего совета и жаждут его получить. Но что происходит тогда, когда мы встречаем сопротивление? Вот эта точка всегда открывает уровень нашей зрелости или чаще всего незрелости. Когда мы думаем о том, что мы говорим истину в любви, так вот, реальный уровень того, сколько мы можем говорить истину в любви, или насколько вообще это понятие является частью нашей жизни, он определяется в тех ситуациях, когда мы встречаемся с сопротивлением. Иногда это сопротивление мягкое, просто в игнорировании. Иногда это сопротивление в возражениях. Иногда это сопротивление в спорах. Иногда это сопротивление в каких-то атаках, клевете на нас. Так вот, Иисус Христос, Он поднял планку сразу очень высоко. Матфея 5:44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, не тех, не только тех, которые игнорируют вас, а тех, которые в открытую проклинают вас». И здесь написано, «Да будете сынами Отца вашего Небесного». Вот где зрелость. Вот в чем глубина настоящей христианской жизни. Аргумент предельно ясен. Он говорит, это же делают и язычники. То есть, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не так ли делают и язычники, и мытари? То есть, все неверующие люди, они могут любить тех, кто их любит. И только те, кто реально возрастает в зрелости Иисуса Христа, только эти люди приобретают способность любить тех, кто относится к ним критично, с напряжением, с сомнением, агрессивно и так далее, тех, кто не принимает нас. В другом месте апостол Петр конкретно показывает, что такая любовь выражается в благословении тех, кто относится к нам плохо. 1 Петра 3:9. «Не воздавайте злом за злом, за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте». То есть он объясняет, что наше отношение к таким людям не просто, что мы их терпим, наше отношение должно быть сознательным желанием или коммуникацией блага, то есть благорасположенность к этим людям, которая делает возможным следующий шаг. Посмотрите, Римлянам 12, еще точнее сказано, 14 стих. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его». Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Посмотрите эти три текста Матфея, 1 Петра и Римлянам. Иисус Христос говорит о том, что мы должны любить и врагов. И мы, только так мы сыны Божьи. Только так мы преображаемся в образ Иисуса Христа. Петр говорит о том, что мы должны благословлять. Это практически означает, что мы коммуницируем по отношению к этим людям созидающую силу, несущую им благо. Третий текст говорит о том, что мы в действительности будем их побеждать. Мы будем своим отношением преображать их характер. Вот здесь мы подходим немножко ближе к тому, чему будут посвящены несколько последующих проповедей. Я уже не знаю, сколько их будет. Сколько уже поместится здесь. Но это сверхважная тема, друзья. Это то, что действительно является, по-английски очень хорошо говорят, where the rubber meets the road. Вот здесь вот реальность жизни настоящей христианской. Именно к такому служению Бог готовит нас посредством своей истины. Вот что значит снаряжать или восстанавливать святых на дело служения. Это учить их делать вот это. Побеждать зло добром. И не просто побеждать зло, которое, знаете, вот где-то особенно там встал, спотлайт на вас наставили, и вы видите, а я все-таки буду побеждать зло добром. Нет, это каждый день. Это самое маленькое зло, это самые маленькие формы несовершенства. И наша задача не просто их терпеть, а побеждать зло добром. Помните, Иисус Христос, придя на землю, именно этим служением занимался. Он продолжал работать со своими учениками, независимо от того, что тогда, когда он говорил о приближающихся страданиях, они делили места, кто будет первым в Царстве Небесном. Когда он молится в жестоких страданиях в Гефсимании, они спят. Они не то, что не сопереживают его, не то, что не слушают его, они просто игнорируют, они просто спят. Когда его арестовали, они разбежались. Когда у самого смелого из них спросили о его связи, отношении к учителю, он сказал, я не знаю его. Так вот, зрелость Иисуса Христа заключается в том, что Он просто продолжает с этими учениками, во-первых, принимать их, во-вторых, продолжает благословлять их, продолжает преображать их жизнь. Попробуйте поставить себя на место Иисуса Христа. Вот дома вернетесь, будете иметь время, ваше личное время с Господом, попробуйте поставить себя на место Иисуса Христа и осознать то, через что Он проходил. Иисус обладал истиной в любви. Вот почему Он говорит к нам, послушайте, очень уникальные слова. И Иоанна 13, 34. «Заповедь новую даю вам». Он дает новую заповедь, которой не было раньше. «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Он принес нам настоящий смысл любви. И Он хочет, чтобы каждый из нас смог обладать этой любовью. Норвежский лютеранский служитель 19 столетия Стенбергер писал когда-то следующее. «Любовь – это истина. Любовь постоянно ищет вечного в своем ближнем и указывает на него с нежностью и серьезностью. И даже тогда, когда это необходимо, с непоколебимой настойчивостью. Плотская любовь любит, чтобы быть любимой. Истинная любовь любит, не ожидая благодарности. Она не думает, что она может достичь для себя, но вместо этого, что может быть достигнуто для Господа? Как же обрести эту любовь? Как сделать ее реальной? Реальной в нашей жизни. Первое послание Петра, 1 глава, 22 стих. Очень коротко сказано об этом процессе. Послушанием истине через Духа Святого, очистивший ваши души к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Заметьте, опять истина, опять вот этот выкорчевывающий плуг истины, который идет и выдирает из нас все вот эти корни, корневища, которые делают нашу жизнь такой колючей и неприятной. Суть этого процесса заключается в следующем, в том, о чем мы говорили сегодня. Прежде всего, принимая истину, человек перестает претендовать на самозначимость. Это освобождает его от лжи относительно того, кто он есть и в чем заключается истинная ценность. Признавая Бога сутью и ценностью своей жизни, христианин освобождается от необходимости лгать, извиваться, защищаться, бояться. Он обретает спокойствие настоящее. Его жизнь наполняется миром. Грешный человек любит самого себя, и поэтому он видит себя самой наивысшей ценностью. Он видит удовлетворение своих желаний наивысшим смыслом жизни. Но по мере того, как христианин видит свою истинную ценность в Боге, он все меньше и меньше видит необходимость угождать себе самому. Тем больше он учится любви. В глубине души каждый грешный человек убежден, что если он сам не позаботится о себе, никто о нем не позаботится. Поэтому мы так и живем. Всячески пытаясь застолбить свой успех, всячески пытаясь достичь его каким-то образом. Но истина очищает нашу душу от эгоизма. Истина освобождает нас от этой цепкой хватки эгоизма, которая держит нас в своих когтях. Этот процесс проходит постепенно. Давайте еще раз посмотрим на эту схему, о которой мы говорили уже несколько раз. Этот процесс происходит под воздействием Божьей истины на нашу личность. И тогда мы становимся способными, тогда мы становимся на прочное основание, с которого мы способны будем любить по-настоящему самых разных людей.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видео материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!